перемену усталости профессора и пользу вещами. Вот это такие вечерние размышления вчерашние и крайне мне казались хорошими. Посмотрим, через это получится. Я знаю, что в курсе терапии можно чувствовать себя усталой и измотанной, а можно, принявшись клиентов, чувствовать себя очень вдохновенно, легко и готовы еще творчить боль. И поэтому, когда мы думаем, от чего же возникает терапевта усталость после сессии, то можно выделить, пожалуй, три основных момента. Первый – это когда мы очень стараемся соответствовать высокой роли терапевта. Это может быть какой-то образ, который мы наблюдали у какого-то терапевта, чья работа нам очень понравилась. Может быть, это наш собственный образ, каким мы должны быть. Но когда мы тратим силы на это соответствие, а что значит? Это значит, мы все время проводим некоторую такую сверху себя со своим образом. То же это обычно уходит довольно много сил. Кроме того, мы не можем целиком включиться в происходящее и не замечаем себя. Поэтому, конечно, тем более, знаете, даже собственному образу, про то, как нам бы хотелось, вообще очень всегда трудно соответствовать. Это так устроено, что наш желаемый образ всегда лучше, чем та реальность, которая происходит. И это такой всегдашний зазор. И если тратить на это очень много сил, то, конечно, становишься неестественным. Чаще всего это проблема, но в начале или когда мы на нашу работу кто-то смотрит. Когда мы особенно сильно наблюдаемся на этот счет. И, как правило, у нас получается очень хорошо. И в этом смысле особенно нуждается терапия. И когда ты только начинаешь, и еще не очень уверен в себе, скорее важно не то, чтобы писаться и исполнить роль терапевта, а посмотреть, насколько мои какие-то личные качества, моя чувствительность, моя восприимчивость, моя способность любопытствовать, интересоваться клиентом, быть любопытным, живым, сочувствующим или еще каким-нибудь вредным, въедливым, иногда злобно, как мне мои все качества помогают в работе с клиентом. Что из них мне оказывается очень полезно, и я бы это развивала. Может быть, понять, каких качеств мне не хватает. Чтобы их развивать дальше. И в этом смысле, очень хорошее место для того, чтобы это попробовать и понять про себя. Тем более, вот, знаете, важно не столько функции, которые вы выполняете, а то, кем вы являетесь. То есть, если говорить по-умному, насколько вы можете быть аутентичными, то есть естественными в своих взаимоотношениях с клиентом. Потому что когда мы очень стараемся, то знаете, это ужасно неприятно, когда такой сильный человек. Ты же чувствуешь, я чувствую, что человек очень старается. И это может быть злить, раздражать, испытывать неловкость, и желание как-то помочь человеку, чтобы он не очень-то уж так мучился с тобой. Вот. Но не хватает того, что для нас является само по себе целебным. Просто присутствие другого рядом, который включен. Вторая важная вещь, про, от которой возникает усталость, это когда терапевт берет на себя слишком много. И тогда мы возвращаемся к такой важной части в терапии, как контакт о результате. Обычно в терапии мы начинаем с того, что мы знакомимся с человеком, а потом нам очень важно выяснить, как, на какой же результат терапии вообще он рассчитывает. При этом это задача исключительно терапевта, потому что клиент вообще может, когда идет на терапию, совершенно даже не думать о том, чего же он хочет в результате. Это вполне так нормально. А может ходить вообще золотые горы, звезду с неба и вообще мечтать о чем, в общем, угодно. Часто клиент приходит, и он понимает хорошо только то, что его беспокоит в этот момент. А дальше начинается работа терапевта про то, на каком же результате человек стремится. И очень важно, что на самом деле это единственное основание для нас вмешиваться в жизнь клиента. Ну, тот результат, ради которого он пришел. Очень часто терапевты, а не только послушав вообще про что волнует клиента, придумывают, что же будет решением этой проблемы, и начинают клиента в эту сторону двигать. Я помню, когда я еще обучалась во второй ступени и работала в тройке, у меня терапевт подробно меня услышал, задавал мне много вопросов. Потом я видела, как счастливая улыбка озаряет его лицо, и я уже знала, что это он понял, как лучше решить свои проблемы. Но он не говорил о придуманном результате хорошего решения, а так начинал меня всячески двигать в эту сторону. Заводил меня просто до белого колени. Я ему говорю: «Дима, ну ты скажи, может, я тоже туда хочу?» Ну, мы тренировались, вот, но он был стоик и никогда мне не говорил. Вот. И очень был всегда тоже измученной работой со мной. Считал, что я ужасно сопротивляюсь. В общем, не делая и не двигаюсь туда, куда он решил, что будет мое счастье. В общем, была у него мучительная терапевтическая работа. Поэтому, знаете, если вам пришла в голову идея, как наилучшим образом решить проблему клиента, постарайтесь ее в том числе забыть. И начинайте выяснять, а куда, в какую точку, собственно, в результате терапии собирается попасть сам клиент. И это, знаете, это, в общем, такая, иногда это длительная работа, это не некоторая формальность. Потому что иногда у некоторых людей мозги повернуты на переживание, собственно, того, что мешает. И они даже не разворачиваются в сторону, куда же я хочу попасть. Поэтому это может быть очень продолжительная работа. С людьми, к примеру, с посттравматическими расстройствами, а суть того, что человек, ну, как бы не может желать, мечтать, ставить цели. Если там через полтора года он сможет сказать в результате, то это очень хорошо. И это означает, что в работе вы уже на такой финишной прямо находитесь. Но, как известно, клиент может желать всего чего угодно. Наша усталость возникает, когда мы возьмемся на что-то, что гораздо больше нашей компетенции. Например, если клиент приходит к вам, клиентка, и говорит, что вот, ей уже скоро за 30, и самое время не выйти замуж. Вот. Но если вы беретесь как результат то, что она выходит замуж, то вы явно перебрали свои компетенции. Если, конечно, вы сами не готовы на ней жениться, или же у вас нет под Богом, к примеру, клуба знакомства или какой-нибудь службы знакомства. Наша задача выяснить, есть ли у этой клиентки какие-то трудности, которые, собственно, ей мешают эти отношения создать. А если она вам говорит, что, к примеру, она работает в чисто женском коллективе, работает много, потом домой, где же ей? Она говорит, у меня нет никаких проблем, у меня просто нет никакой возможности, потому что я вот так живу. А, вот. И, соответственно, у нас возникает очень важный вопрос, интересно, на что же она рассчитывает, что такое совершенно здоровье? Это все, что вдруг этот мужчина ее мечты появится в жизни. Ну и на самом мы выходим на карты психологические проблемы, которые, ну, собственно, находятся в нашей такой компетенции, когда человек говорит, что там снова при знакомстве становится неестественным, зажимается, или наоборот, сразу, как только на него кто-то какой-то мужчина посмотрел, то сразу уже думает, что он готов на ней жениться и пугает мужчину до смерти таким решением. Но это уже такая область нашей компетенции, и нам важно договориться про то, что же будет результатом. Потому что когда клиент говорит, что я вот так боюсь, пугаюсь, то это еще не надо думать, что это результат. Это то, чего он не хочет. Это означает, что вы по-прежнему ничего не знаете про то, ну, каким бы он был. Поэтому нам важно, чтобы этот результат был, ну, сказан, во-первых, ну, позитивно, да, то есть без вот этого я не хочу. А нам важно именно хочу. Но то, что нам не дает. Например, я хочу не бояться, да? Вот. А как ты будешь чувствовать? Спокойно. В чем это спокойствие? Ведь слово «спокойствие» — это тоже некоторое такое обобщение, про которое мы можем каждый фантазировать все, чем ему вздумается. И поэтому нам важно, как это будет проявляться в ощущениях или же в поведении. Это желание, конечно, должно быть касаться самого клиента, потому что очень многие клиенты приходят и жалуются нам, на маму, супругу, на мужа, на ребенка, что они ведут себя неправильно. И считают, что если удастся как-то что-то такое ловкое терапевту сделать, что этот вдруг человек начнет себя вести по-другому, тогда будет счастье у нас начнется. И тоже часть нашей такой большой работы, и тогда очень даже непростой, потому что иногда клиенточки не могут поворачивать все равно ситуацию в том, что, конечно, это все так плохо, потому что эти люди так отвратительно себя ведут. Это непростая часть работы, выяснить, кто же готов, собственно, в этой ситуации менять сам клиент, чтобы ситуация изменилась. Потому что если он не готов, а вы не обладаете экстрасенсорными какими-то способностями, чтобы посылать пасы и окружающие клиенты, люди менялись, то тогда вы ничего не можете делать и будете, и через какое-то время будете чувствовать себя очень измученными, усталыми, бессильными. Тот, кто склонен себя обвинять об подвискотизме, клиентофлексии, тут будет думать, наверное, я никчемная, совершенно терапия, ничего у меня не получается и так далее. Вам нужно найти точку согласия, в которой клиент будет, и вы будете согласны, что, чего бы делать. Третье право, этот результат очень важно. Очень важно, что вы не возьмете делать чего-нибудь такое, что будет очень вредным для клиента. Потому что иногда клиенты желают очень странных вещей. Я помню, как-то на группе ко мне вышла на работу девушка, она оперила. Она вернулась недавно из похода, где она побоялась там идти по маршруту, потому что объявили непроверенное состояние. И все ее коллеги, ну, не коллеги, ну, не знаю, как называется, в общем, люди, с которыми она была в группе и в команде, они тоже в результате не могли ее оставить и не пошли по этому маршруту. И, конечно, они ее обвиняли в том, что она вот трусиха, и маршрут они в результате не выполнили, и она все во всем виновата. В этой команде уже погибло 2 человека. Их маршрут. Вот она вышла с целью, чтобы не бояться. Вот. И она очень хотела продвинуться, потому что очень ее следили за ее такую трусливость ее группы. Вот. Мне кажется, что может быть это она спасла жизнь себе. Вот. И, конечно, двигаться в этом направлении, не дай Бог бы это удалось, и она стала бы нетрусливой и неизвестно, сколько прожила. Поэтому иногда клиенты хотят каких-то желаний. Или, к примеру, я помню еще одна девушка, музыкант. Она считала такой, что она какие-то не очень удачные у нее выступления происходят от того, что она очень волнуется. И она хотела быть абсолютно спокойной на выступлении. И мы так проделали одну процедуру, и было как бы не очень существенное выступление, потому что мне так ребята понимали. Я говорю, ну давай попробуем, мы только выберем какое-нибудь выступление, которое для моей музыкальной карьеры будет не самое существенное. Вот. И она приходит и говорит, да, я была очень спокойна. но только что-то я все сыграла правильно. Тут это было какое-то неживое очень. Поэтому иногда у нас есть, мы связываем с тем, что если мы будем там волноваться, или же мы будем всегда каким-то спокойным. Всегда спокойным, это же ужас что-то. Поэтому нам надо тоже быть довольно критичными и как-то проверять. И самим просто на уровне здравого смысла прикидывать. Если мечта клиента осуществится, то хорошо сделать. Но еще нам нужен результат, вот он конкретен, и он применим вполне конкретной ситуации. Нам не нужно вообще спокойствие, или нам не нужен всегда драйв, или нам не нужно всегда счастье. Это идеально, конечно. Наша всегда так, задача стать терапией является восстановление способности к творческому приспособлению. А дальше это работает таким образом. Если в какой-то ситуации, где у клиента самому не удается найти какое-то хорошее решение, то что делает терапевт? Он ищет, за счет чего он, собственно, ну, как бы не находится, что ему мешает, и восстанавливает. Если в этой ситуации клиенту удалось найти решение, то это уже новый опыт. И возможно, он сам без нашей помощи перенесется на ту ситуацию, которая похожа для него. Сразу или через несколько повторений. Поэтому нам важно, что мы работаем в гештальт-терапии не вообще с чем-то, а всегда с вполне конкретной ситуацией. Вот. Если мы так вот уже достигли в своей работе с клиентом, что он этот запрос уже сформулировал, то надо понимать, что запрос и результат, и контракт – это не одно и то же. Потому что очень часто путают. Клиент сказал запрос и вперед. Вам надо, чтобы не изматываться, хорошенько взвесить и понять, ну, за что вам реально с вашим опытом, с вашим умением взяться? В чем-то вы чувствуете себя очень уверенно, а в чем-то не знаете, как подступиться. Поэтому профессионал, он заключается не в том, что вы можете. И вам совершенно не обязательно все это можете. А то, что он знает, чего он может. Я понимаю, что когда вы только начинаете заниматься психотерапией, вы вообще плохо знаете, чего вы можете, а чего не можете. Поэтому обычно терапевты в начале пути берутся за такие случаи и за такую работу, за которую опытный терапевт тысячу раз подумает, прежде чем все. Ну, ничего не поделаешь, нужен некоторый опыт наработать, ну, таких вот, того, что ты понимаешь, что ты не можешь. Поэтому надо, может быть, более легкомысленно пробовать и узнавать про себя, что получается, понимать, может быть, где-то не хватает навыков, но для этого у вас есть прекрасный супервизор, который вам поможет. Главное, не перебрите, не взвалите себя груз всемогущества. Вот. И потихоньку. И главное, у нас интенсив, у нас вообще короткая работа. Поэтому вот даже если у клиента прекрасная задача, соразмерьте это со временем. И подумайте, ну сколько шагов направления результатов было бы нормально за это время короткое в атмосфере проделать. Что было бы хорошим результатом, чтобы мы остались довольны друг другом. Может так случиться, что какому-то клиенту который вообще имеет дефицит поговорить. То ему вообще бы нужны как слушатели. И он и хочет, чтобы вы его в течение этого времени просто послушали. И ничего с ним особенно даже не делали. Потому что это и важно. И может быть, если вы будете хорошим слушателем, то вы очень счастливы расстанетесь с ним. И он будет доволен вами, и вы довольны тем, что вам удалось. Главное, надо постараться во что бы то ни стало что-нибудь с ним делать. Следующее, от чего можно очень уставать, это когда у нас есть что-то очень актуальное, от чего мы можем отключиться. И у нас уходит, происходящее в нашей жизни, к примеру, какой-то кризис. А в общем, сейчас у нас у всех с вами есть все основания быть в кризисе. Потому что очень много примеров этого. Да, то, что таких типичных для кризиса, да, то, что будущее во многом неопределенно, что привычные какие-то вещи, которые они нарушены, то, что все мы понесли те или иные потери, или не имею в виду потери близких, но, к примеру, потери благосостояния в свете с курсом доллара, наверное, оно резко вообще уменьшилось. Это вещи, которые характерны для кризиса. И для кризиса также характерны некоторые уровни тревоги, которые, в общем, остаются как фоновые. И мы, соответственно, если наши переживания настолько какие-то сильные и остры, что мы не можем, нам требует иногда огромных усилий включиться в чью-то другую жизнь. И тогда иногда терапевт лучше делать какой-то перерыв себе, если он просто никак не может. Потому что, конечно, это очень измотает, и все силы уйдут для того, чтобы не думать о родителях. Ну, это часть про усталость. Про усталость. Я закончила цифру от отвечания. Я думаю, что вы все знаете, что при заболевании печаль очень важная часть того, чтобы мы это заболевание прожили и оно завершилось. Потому что тоже, я думаю, вы все знаете, что если какие-то эмоции, чувства переживать, то у них есть прекрасное свойство. Как бы они тяжело не были, если мы их не подавляем, а переживаем, то они заканчиваются. Чем сильнее переживаем, тем быстрее заканчивается. Чем лучше подавляем, отвлекаем, еще что-то, тем дольше мы будем вообще с этим оставаться. Никуда и не сюда. И как известно, когда у нас случается там или кризис, или потери, или еще какое-то горе, мы с неизбежностью проходим некоторые этапы. Сначала этап протеста, да, мы не хотим признавать, что это случилось. И в этом этапе можно тоже тратить довольно много сил на то, чтобы не признавать. И думать, вот если бы я вот это еще сделал, наверное, все было по-другому. Вот если бы я вовремя спросил, или бы сказал, или бы там предупредил, то ничего бы такого не случилось. И этот план такого протеста которые можно заскребать надолго, которые довольно истощающие. Следующая фаза – отчаяние. Да? И там у нас ярость, признание того, что уйдет, бессильные изменения. И кому-то трудная ярость, и он ее подавляет. Кому-то трудно, невозможно признать свое бессилие. И он готов бить за головой в стенку, в общем, изнеможение. Но для того, чтобы признать некоторую реальность, дальше начинается печаль. Когда уже мы ярость немножко отгуляли свою, так или иначе, и то, что эту ситуацию нам не изменить, мы тоже признали. И печаль такое не очень может быть приятное чувство, но которое вообще очень важное и защищает нас от того, чтобы мы не соблазнились, чтобы мы чему-то не позавидовали, и чтобы жадность нас чем-нибудь упустить не погнала вперед изо всех сил. Эта печаль, она как бы ставит фильтр между стимулами окружающего мира, чтобы дать нам возможность переработать, наконец, тот опыт, который мы получили. А опыт предстоит чаще всего переработать большую. Потому что когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, то это означает, что у нас меняется какое-то представление. Глобальное или какое-то вполне локальное о мире. И тоже меняется какое-то, мы узнаем что-то новое о себе. И надо интегрировать в эту целую картину. Как Вика вчера говорила о комбинировании. И я иногда слышу от терапевтов, они говорят, что мой контейнер уже переполнен. Я больше не могу контейнировать дальше. Вот что мне делать с этим клиентом? Этот контейнер бездомный. Он бездомный, потому что контейнировать – это не значит положить, удерживать, сохранять. Это означает интегрировать. Это точно так же, как, вот представляете, если бы мы, как, когда мы начинали учиться, по-прежнему читали по буквам, да, то представляете, сколько бы у нас занимало чтение по-прежнему. А так как мы это объединили, обобщили в слова, то довольно быстро. Иногда мы даже все слова в предложении не читаем, а смотрим, например, ключевые. И нам достаточно, чтобы уловить смысл. Поэтому контейнирование заключается в том, что мы это перерабатываем. И, собственно, делаем маленькую такую... Она занимает мало объема и вписывается хорошо в нашу некоторую целостную картину представления о том, как все устроено в этом мире, и про то, как я сам устроен. Печаль – это время как раз вот для такой работы. Потому что оно нас защитило от того, чтобы мы в чем-нибудь не влезли. Такое лишнее. Вот. И есть возможность этой внутренней работе проходить. Она дает нам это время. Многие люди избегают печали. Ну, вообще-то, я даже слышу, это правда, вообще, что среди писательств есть идея, что это всего надо получать удовольствие. Это, знаете, это тоже очень мучительная работа, это все пытаться получить удовольствие. Вот. Мне кажется, очень важно радоваться, когда ты радуешься, когда печалишься, печалиться. Ну, то есть следовать каким-то очень естественным,
ну, каким-то процессам.
Даже иногда, не знаю, замечали ли вы, что после очень радостных каких-то событий вы прекрасно провели время. Вы приходите и смотрите, что вы печальны. И думаете, какой, многие люди думают, какой странняк, это что-то во мне неправильно. Есть, мне кажется, избегание печали лежит в основе очень многих заболеваний, нарушений. Например, я знаю, что, к примеру, психопаты, они им настолько невыносимо оказаться в печали, что лучше всех убивать. Ну, или агрессивно наехать, дабы не находиться в некоторой печали, признании некоторой реальности. Такие расстройства, как переедание, булимия, во многом тоже связаны с непереносимостью печали. Что как только печаль начинает подступать, вот, то надо доставить себе удовольствие. И зажрать чуть-чуть. И довести себя до некоторого состояния изнеможения. В каком-то смысле, знаете, как сон, это то прекрасное время, когда наш организм восстанавливает свой баланс. И лечебное. И даже в последнее время ученые это стали говорить, что люди, которые много спят, а то они дольше живут, потому что они дают время организму восстановиться. Без нашего сознательного вмешательства того, как лучше жить. Вот. Точно так же печаль. Это такое целебное состояние, которое дает нашей душе прийти в сбалансированное состояние. Вот. На этом я готова закончить. Если кто-то хочет свою волю печали, если какие-то есть вопросы, то задайте. Ну что, если вопросов нет, то тогда большое спасибо.